возможно, слушатели радио «Свобода». «Свобода в клубах. Послы поэзии». Так называется проект, придуманный Институтом книги, и за нашим столом его директор Александр Гаврилов. Польско-русский разговор у нас сегодня будет. Польские гости. Войцех Банович, поэт-прозаик, литературный критик, лауреат многих премий и живой классик польской литературы. Богдан Задура, поэт, переводчик, прозаик, эссеист. В общем, человек в Польше довольно знаменитый. Поэт и переводчик Лев Оборин и переводчик Полина Юстова. Проект «Послы поэзии» существует второй год. Первый, так сказать, акт обмена поэтического состоялся с Латвией, но...
Ну и, собственно, он, если честно, он был придуман как раз латвийской рижской группой «Орбита» во главе с Сергеем Тимофеевым, и его проект, к которому мы уже пристроились, позвали польских коллег, надеемся расширяться. Вообще в планах-то у нас как-то так перевязать все пространство,
восточноевропейское пространство. Это ужасно интересно, особенным образом, потому что в этом году исполняется 25 лет с распада постсоветского блока, и очень любопытно посмотреть, куда разошлись наши страны, культуры, и как теперь выстраиваются новые культурные связи. Итак, если мы послы поэзии, то, значит, немножко дипломаты. Как вы себя чувствуете в этой роли дипломата? Что вообще поэт, литератор может сделать в роли посла поэзии? Пан Богдан Задуров.
Это очень трудное питание, звезда в моем веке.
Довольно сложный вопрос, особенно в моем возрасте. Когда мне было 20 с небольшим лет, мне казалось, что быть послом одной поэзии в языке другой поэзии – это что-то совершенно обычное, естественное. И когда я в 70-х переводил венгерскую поэзию, мне казалось, что я делаю что-то очень, что-то безумно важное именно в таком международном масштабе. А потом, к сожалению, я понял, что я не столько строю мосты между народами. Я поняла, что я скорее выстраиваю дружеские отношения с несколькими десятками даже поэтов. И по прошествии уже многих лет я понял, что вот эти дружеские связи между поэтами разных стран – это вещь очень важная. И исходя из своего опыта, ну, может быть, просто мне, конечно, повезло, все поэты, с которыми я был знаком, которых я переводил, они оказывались очень хорошими людьми. И если уж дипломаты призваны улучшать взаимоотношения, я думаю, что нам удается выполнять это задание, может быть, в небольшом масштабе, но у нас это получается. Не буду скрывать, что мое детство прошло в атмосфере, ну, скажем так, не очень приязненной по отношению, нельзя сказать, к России, а к Советскому Союзу. Мое отношение начало изменяться благодаря литературе. Когда я ходила в среднюю школу, я покупала журнал «Юность» в небольшом польском городке в киоске. И такие фамилии, как Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулин и Аксенов. Благодаря им я понял, я стал надеяться, что, может быть, как-то в этом мире все-таки можно жить.
Значит, дошел до того Куджава, очевидно.
Потом прибавился Абуджава.
Как никогда не потрафиłem спевать то песенки о Куджаве, о последний троллейбус по улицам.
Несмотря на то, что никогда не умел петь, но все-таки песни о Куджаве, последний троллейбус.
То тыля.
И пока все.
Спасибо, пан Богдан. Я разделяю эту идею малого количества друзей, но эти друзья должны потом влиять на всех остальных. Пан Войцех, пожалуйста.
Я трохи иначе розумію назви цього того проекту.
Я немного по-другому понимаю название этого проекта. Мы не являемся послами Польши в России, только мы послы государства поэзия. И все поэты, вне зависимости от того, где они живут, они именно представляют это государство. И акция, подобная этой, призвана показать людям, что вообще что-то такое, как вот это государство поэзия, существует. Но, к сожалению, жители этого государства очень плохо друг друга знают. И для меня это большой шанс увидеться современную российскую поэзию. И главным образом из-за этого я согласился. Не за тем, чтобы Бановича продемонстрировать в Москве, а чтобы дождаться и увидеть антологию современной русской поэзии на польском.
Антологии направды współczesnej поэзии российской по польску.
Спасибо, пан Войцех и пан Богдан.
Я хотел только добавить, сказать, что я согласен с тем, что сказал Войцех, подчас, когда он зачал от того, что он...
И согласен я, несмотря на то, что Войцех начал свою реплику с того, что он сейчас что-то совсем другое скажет. Когда я был молодой, это принимало совершенно безумные формы. А кто-то, кто тоже пишет, и то, что этот человек, какой-то человек пишет, меня с ним связывает в гораздо большей степени, чем религия, чем национальность и так далее.
jest moim bratem.
I taka absolutna wiera w to, że on mój brat.
To oczywiście było to przesadne.
Конечно, я слегка преувеличил.
Пан за душу, спасибо, Александр Гаврилов.
Вот то, что под Богом говорит, это, конечно, такая культурная утопия. В России мы видим, что люди, объединенные интересом к сочинению стихов, скорее готовы. Ну, это вообще особенность России, да, большое государство, вечно владимирские на рязанских с топорами бегут. Так и тут, одни поэты на других поэтов, ах ты сволочь верлибрическая, и давай друг другу, значит,
молотить.
На самом
деле, пан Боган сам себе противоречит, я же помню его стихотворение, где он упоминает парочку молодых поэтов правого толка, где он говорит, пускай другие занимаются тонкостями их перевода и тонкостями их стилистики. И серьезные разногласия и стилистика. Политического характера остаются. Саш, если говорить про конкретный, вот что мы хотим от этого проекта, это поездки поляков в Россию, русских в Польшу и какая-то антология на выходе?
Да, на выходе должны быть две антологии. Антология современной русской поэзии в польских переводах и антология польской поэзии в русских переводах. Русские переводы готовят разные переводчики, и мы стараемся, чтобы каждый поэт нашел себе голос в русской поэзии. Русская культура ведь очень много чего впитывает в переводах. Это отчасти связано с ленью и нелюбопытством, а отчасти с тем, что все-таки вот это переводческое вживание в поэтический голос, да, это очень важная традиция в России. И здесь мы можем посмотреть русского народного поэта, не знаю, Чингиза Айтматова, да, или русского народного поэта Роберта Фроста. В этом смысле очень, очень важно, чтобы этот переводческий процесс поддерживался.
Или русского народного поэта Гарсия Лорку.
Абсолютно. Любимый поэт восьмиклассниц.
Адам Мицкевич вообще тоже является в определенном смысле русским народным поэтом.
Поэтому я как раз присоединюсь к ожиданиям Вычка, который ждет антологии. Я тоже их жду, при том, что я вижу с каждым обменным визитом, как они рождаются.
Саш, вот вы посол поэзии? Дипломат?
Я... Как называются те ребята, которые за послами чемоданы носят? Я вот из этих. Когда я увидел программу, которую придумал Сережа Тимофеев, она меня сразу и мгновенно очаровала. Как мне кажется, здесь обе идеи послов поэзии и идея, так сказать, национальных послов и идея вот посольства государства поэзии, о которой говорил Лычко, они удачно накладываются друг на друга. Что такое русская поэзия сегодня? Это поэзия, которую пишет там, не знаю, Олег Юрьев в Германии, Демьян Кудрявцев между Израилем и Великобританией, да. Сергей Тимофеев в Риге,
Полина
Борскова в Америке, Олег Дозмаров в Великобритании, в Брайтоне. Да? Мы видим сегодня, что русская культура абсолютно не совпадает не только с государственными границами Российской Федерации, но, в общем, и с некоторыми государственными смыслами Российской Федерации. Абсолютно. И чем больше Российская Федерация пытается отгородиться от всего света и сказать «чик-трак, я в домике», тем больше у русской культуры и русской поэзии появляется своих интересов, отличных от государственных. И их нести в посольстве тем более становится важно.
Спасибо, Александр Гаврилов. Лев Лаборин, ваше представление о посольской или дипломатической миссии?
Для меня, как для поэта и переводчика, крайне важно читать новую польскую поэзию, и, в частности, когда выпадает возможность ее переводить, потому что в польской поэзии я сталкиваюсь с вещами для русского уха непривычными, такими как силабика. С этим очень интересно работать и очень интересно пытаться это внедрить в русское поэтическое пространство. Мне кажется, что хорошо знакомить с новым, а не пытаться переложить это на язык имеющегося. И одновременно я, конечно, понимаю тот гуманистический смысл, который в это вкладывается в втором смысле посольства, в смысле сближения культур и сближения русско-польских отношений. То есть я понимаю, что для меня не нужно сближать русско-польские отношения, потому что я всегда прекрасно относился к Польше, и, слава богу, никогда ничего дурного ни от одного поляка в адрес России русских и самого себя не слышал.
Это мы после переговорим. Давайте мы переговорим.
Мне попадались такие вежливые.
О русско-польской войне под красно-белым флагом, как писала Дарута Масловская, что мы поговорим чуть позже. Я хочу, чтобы...
Но, Лена, я при этом понимаю в сторону вашего уже намечающегося замечания, что не у всех так обстоят дела, как везет в данном случае мне и людям, которые вместе со мной сейчас сидят, да, и которые занимаются этим проектом. Поэтому очень многого ожидаешь, да, от таких проектов. Я был, во-первых, рад, конечно, когда мы были в Польше, в городе Лигница, в городе с большим советским бэкграундом, с одной стороны, считающим тамошней достопримечательностью, а с другой стороны, конечно, осложняющей до сих пор тамошние отношения к России. Я был очень приятно удивлен тем, сколько людей пришло на тот вечер. Я очень боялся, что в Москве не будет адекватного такого же ответа, и был, опять-таки, счастлив, когда на выступление Евгения Шаткачиша-Надыцкого тоже пришло много народу. Угу. Мне кажется, это значит, что работает такая программа.
Лев Аборин, Гаврилов, хотел бы добавить. Да.
Во-первых, одну важную реплику про посольство поэзии. Дело в том, что переводы, о которых говорит Лев, да. Это всегда все-таки такая игра с необъявленным результатом. Что удастся перевести, что удастся услышать русскому читателю в переводе, как удастся донести голос, непонятно. Русский народный поэт Роберт Фрост, помните, говорил, что поэзия – это ровно то, что пропадает в переводе. А когда мы показываем поэта живьем, когда звучит поэтический голос не в метафорическом смысле, голос как отпечаток поэтического характера на письме, да, а голос, живой голос, то в этот момент, я как-то говорил об этом с поэтом и предпринимателем Александром Мамутом, и говорю, вот, Александр Леонидович, когда показываешь живого поэта перед публикой, то ведь сразу другое ощущение. Можно сколько угодно там переводить, записывать. Да, сказал мне Мамут, а знаете почему? Потому что это чудо. И в этом смысле, да, вот когда в прошлый раз наши польские коллеги, замечательное вроцлавское издательство, отчаянное и восхитительное издательство «Бюро Литератское», когда в прошлый раз мы видели в Москве Евгения Шаткачиша-Надыцкого, в это же поверить нельзя, да? Когда человек начинает читать, и ты чувствуешь, как воздух меняется, как ты просто в каком-то другом пространстве. Вот как работают послы поэзии, о которых кончилось. Так что возить поэтов живьем тоже очень важное занятие. Вот я что.
Спасибо, Александр Гаврилов. Полина Юстова-Косыренко, вы себя послом чего-нибудь, то есть послом польской литературы, как переводчик, ощущаете?
Ну, в какой-то степени я думаю, что ощущаю, хотя я не перевожу поэзию, я перевожу прозу. И в последнее время, к сожалению, не очень много, потому что издательства русские как-то совсем не хотят ничего польского издавать. И я не думаю, что они именно к польской так относятся к литературе, а в принципе действительно очень сложно продвинуть никому неизвестного писателя. И в какой-то степени, как я себя ощущаю послом, но это может быть слишком высокопарно, и я даже не тот человек, который чемодан носит за послом, а кто-то еще более технический. Но я уже, в общем, довольно-таки давно работаю в польском центре, и все это время пытаюсь, в том числе и своим знакомым, рассказать, что Польша – это вовсе не челноки с клетчатыми сумками, потому что очень многие люди до сих пор говорят, а, Польша, да, мы там были на стадионе, торговали трусами. И я все это время пытаюсь доказать, в том числе своим знакомым моего возраста, что это все не так, что посмотрите, что есть Польша. Как раз я очень рада, что нам удалось все вместе организовать этот замечательный проект, потому что, ну, например, пришла на встречу с Ткачишиным-Дыцким моя одна знакомая, которая просто к поэзии не имела никакого отношения, ей было интересно. Она вышла просто вот с такими вот глазами, она купила книжку вот такую вот на польском, потому что хотела просто иметь ее, вот держать ее в руках, не понимая ни одного слова по-польски. Весь вечер просто сидела действительно с широко открытыми глазами. Думаю, что действительно это очень важно. И действительно я полностью согласна, что когда мы привозим поэта, и когда он читает стихи, что это сродни чуду.
Полина, спасибо. Войцех.
То есть тем важнее, что между нашими литературами...
Тоже важно отметить, что между нашими литературами в прошлом были очень интенсивные обмен информацией. Очень многие русские учили польский язык, чтобы читать польскую и западную литературу. И у русской литературы было очень много выдающихся переводчиков в Польше. И теперь происходит такая ситуация, ну, как, в общем, во многих странах, что единственным общим полем является американская литература. Ну, может быть, еще британская. И эта ситуация ненормальная, потому что если язык будет питаться только одной иностранной литературой, он рано или поздно задохнется. И очень важно подчеркнуть, что встреча с поэтом, который пишет на другом языке, очень важна также для своего родного языка, который благодаря этому может восполниться новыми силами.
Языка, который właśnie в тот способ может снова что-то открыть в сам в себе.
Вот, Иванович, спасибо. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», «Послы поэзии», «Русско-польский диалог». И я предлагаю уже посчитать стихи. Прошу пана Богдана Задора прочесть стихотворение, которое называется «Авария», а перевел его Игорь Белов.
«Випадок. В субботу 5 мая, когда я точил косу 100 метров от ограды...»
В субботу 5 мая, когда я точил косу в 100 метрах от сада на перекрестке глубокой и зеленой, мотоцикл столкнулся с большим фиатом. Мотоциклиста увезла скорая. Автомобиль врезался в стену ветхой виллы «Тенистая» на углу, в которой сразу после войны жил художник, а теперь там живут цыгане. Грохот, звон, тишина, песня не выбирает ухо. Навсегда и никогда с виду похожи, поскольку и то, и другое значит «с этой минуты и до конца». И всегда можно сказать «на все воля Божья», сквозь слезы, но с легким сердцем, как говорят о том, о чем и понятия не имеют.
Через узы, але легко, как все мови о чем-то, о чем-то нема поенча.
Богдан Задора, перевод Игорь Белова, прочел Лев Оборин. Попросим пана Бановича, Войцех Банович. Ну, я должна признаться, что у нас тут есть маленькие заговоры, мы решили предъявить самый политизированный диптих, но поскольку мы не можем обойтись без темы остроты польско-русских отношений, мы, в общем, отчасти даже спровоцировали Войцеха на то, чтобы первым стихотворением был вот этот диптих.
Первая лекция.
Первый урок. «Сколько всего человек погибло в Освенциме?» — спросила она. Я съежился и про себя молился, чтобы их было как можно меньше. Возможный финал. А потом все поляки попали на небо. И больше не было. Не было поляк.
Вряд ли этот диптих возник бы без польской дискуссии последнего 15-летия об истинных событиях Второй мировой войны, о трагических событиях Едвабне, о поляках и евреях, и без вот той большой общественной дискуссии, которая в Польше последнего, там, не знаю, десятилетия или там 15-летия происходит. И мы к этому еще вернемся, а теперь я Леву Оборину прошу прочесть его стихи, связанные с Польшей. Я предлагаю тоже начать суть текста, написанного по следам трагических событий, а именно аварии самолета под Смоленском, которая вызвала довольно серьезные шок не только в польском, но и в русском обществе, должна сказать. И, конечно, люди 3 дня шли к польскому посольству и приносили цветы. Я скажу сейчас ужасную вещь, но, может быть, понадобилось это ужасное событие, чтобы Россия начала смотреть на Польшу совсем по-другому. Я имею в виду сейчас не только вот нас, там, творческих людей, интеллигентов, а просто какой-то более широкий слой простых людей.
Я помню, что то, что вы сейчас сказали, как будто бы ужасно, это писалось и в польской прессе, то, может быть, хотя бы этот ужас нас как-то примирит и сблизит. Стихотворение было написано ровно в тот же день, а потом с этим стихотворением случилось то, что называется «Дахабен Суафат Алибелли». Оно попало сначала на глаза Данилу Файзову, потом Наталье Горбаневской покойной, и уж она переслала это блестящему польскому переводчику Адаму Поморскому, который это перевел. Да. Я его уже читал в эфире «Радио Свобода» один раз и прочитаю с удовольствием еще раз. «Над Смоленском тучи ходят хмуро, стонет металлическая груда, хлопья металлического снега. Для чего ты здесь, литература, как предупреждение оттуда? Для чего, для чего? Что за крылья за твоей спиною, тяжестью висящую, стальною? Угол дьявольский сочтен и найден, с так и неизбытую виною. Смотрим кинопленку, жизнь длиною, от луны до вайды. Вот второе время, о котором судят в выражении словесном, но не говорим об этом месте, чувствуем спиной и видим скорым спутником, как ветви над Смоленском образуют перекрестие».
Спасибо, Лев Оборин. Мы предъявили в стихах, я бы сказала, даже не столько красоту, сколько как раз шум времени, чувство историзма, о котором говорил Мандельштам, или то чувство историзма, о котором говорил Чеслав Милош, который подчеркивал ответственность личности в истории и является одним из самых важных поэтов ушедшего 20 века. Итак, хочу задать вам совсем простой вопрос. Что мы думаем и что мы знаем о русофобии в Польше и о полонофобии в России? И что нам, собственно говоря, с этим делать? Александр Гаврилов.
Все-таки, когда мы говорим о каких-то национальных фобиях, да, то обычно это люди, исчеркивающие себя при этом из культуры. то время как в Польше русофобия является многовековой культурной практикой. Когда Лёва говорил о том, что все его знакомые поляки очень вежливые, все мои знакомые поляки поразительно вежливые. Русским еще учиться и учиться. Но это никак ни одно другого не отменяет. Мне кажется, что культура, и в этом ее важное отличие от политики, включает в себя трагедии любые. Да. В нашей стране, в этой стране, на центральной площади этой страны, всем известно, что земля начинается с Кремля. Вот да. Сразу как выйдешь из Кремля, там стоит памятник двум ребятам, которые били поляков, и за это их туда поставили. В том и отличие культуры от политики. Политика любые трагедии либо вычеркивает, либо превращает в объект торговли. Вы убили 10 миллионов наших сограждан, поэтому с вас теперь 40 копеек, 2 вагона пшеницы и так далее.
Ну, кстати говоря, к вопросу о Минно-Пожарскому. Теперь же у нас День независимости.
Да, абсолютно. Это связано да. Мы каждый год празднуем победу над Польшей.
Что, конечно, вызывает у всех это вызывает просто какой-то когнитивный диссонанс. Если вот наши польские товарищи забыли и не знали об этом, то мы вам докладываем. У нас новый национальный праздник.
День победы над
вами. Бардзо нам przykro z tego powodu. Нам очень жаль. Жизнь этого не выиграли.
Что мы этого не выиграли.
Еще раз я вернусь к той же точке. Да? Культура как раз и работает с трагедиями, напряжениями, противостояниями. Именно в них возникает вот то силовое поле, в которое культура обязана что-то, в которое поэт обязан говорить, в которое художник обязан творить. Культура, которая все трагедии обходит, прячет их под тряпочку, рано или поздно просто лишается голоса. Мы видим сейчас довольно много этого в культурной дискуссии в Германии, когда новое поколение художников говорит, мы не можем говорить о евреях, мы не можем говорить о своей вине, мы ни о чем этом не можем говорить, но мы и вообще тогда не можем говорить. Голос перехватывает, голоса нет.
Вот так.
Myślę, że w ogóle jest taki problem, że często, kiedy mówimy o relacjach między
Мне кажется, что вообще есть такая проблема, когда мы говорим о взаимоотношениях между народами, мы сначала спрашиваем про фобии. Как будто бы мы признавали первое место за фобиями. Понятно, что это может быть своеобразным исходной точкой, потому что это что-то, что нас очень сильно касается. Но мне кажется, что нужно повторять, что если мы хотим что-то поменять в мире, то мы не можем впасть в зависимость от чьих-то фобий. Когда пишешь литературу, то ты не можешь зависеть от чьих-то фобий. Немного ты должен взять в расчет фобии своей мамы. Уважение к родителям – это другой вопрос. Кроме этого, ты должен забыть обо всем том, что происходит в человеческих умах. Но так сложилось, что наша совместная история очень болезненна. И я думаю, что было бы еще хуже, если бы поэты включились в транслирование этой боли. Наша цель – это нечто другое. Это показать всем, что у нас есть точки соприкосновения. Но, естественно, прошлое будет постоянно возвращаться. Я прочитала новый роман Ерофеева. Это очень интересно. Одним из главных мотивов является возвращение мертвых, которые внезапно нападают на Москву. 2 года назад польский писатель опубликовал подобный роман о Польше. Встают наши мертвецы и как бы заходят в наши города. То есть мы все чувствуем, что это прошлое, оно затаилось и как зомби, готово к атаке. Но поэзия должна стоять на стороне жизни, а не на стороне смерти.
Это не уневажня болю, только как бы иначе...
Это не принижает значение боли.
Ale jakby inaczej do niego nastawia, nie od strony fobii.
No, z drugiej strony podchodzi do tej problemy nie ze strony fobii.
Спасибо. Вот, Бонович, это интересная мысль. Попробуем его продолжить. Я хочу сейчас пана Задуру послушать.
Wiem, że tak zwany wielki kwantyfikator ma to do siebie, że to, co jest nim opatrzone, to z reguły jest jak gdyby nieprawdziwe.
Я знаю, что то, что называется
великий квантификатор, это такое понятие логичное.
Ага, какое-то страшное логическое понятие, которое я не знаю, как называется по-русски, что-то про квантификатор, который...
To znaczy wszystkie stwierdzenia, które zaczynają się od słowa wszyscy.
Aha, wszystkie utwierdzenia, da, большой генерализации, да, все утверждения, которые начинаются со слов всё или все.
I bardzo, to znaczy wychodząc z tego założenia i właściwie
i как бы исходя из этого и чувствуя это с самого детства, я знаю, что обобщения, ну, не могут диктовать нам своих условий. В моей психофизической конструкции нет места для такого понятия, как массовая ответственность. Было нечто такое, что называлось антинемецкая фобия, и это было элементом политики социалистических властей. Есть один анекдот, который я позволю себе здесь привести.
Wojna atomowa. Wszyscy zginęli.
Атомная война, все погибли. И выжил только Владислав Гомулка и монашка. Но эта монашка, когда все-таки поняла, что все будущее человечества зависит от нее и от Гомулки, она решила от своих клятв монашеских отказаться. Ну и она хочет, чтобы все-таки у них был ребенок. И Гомулка отвечает: до тех пор, пока Немецкая Федеральная Республика не признает. Речь шла про западную границу и про признание ее немцами. Пугали нас немецкими ревизионистами. Я родился в 45-м году. Я потерял дядю, потому что брат отца во время оккупации погиб, и все это было еще тогда очень свежо. Но одновременно я считал, что мои ровесники в Германии не несут вины за то, что произошло.
Же мои ровесницы и младшие ото мне украинцы.
Мои ровесники, люди моложе меня, украинцы,
не отповедают за збродне воинское.
Они не несут ответственности за волынское преступление. И я могу сказать, что все эти фобии, антирусские фобии...
Нет, мне счастливее
миновали. К счастью, меня миновали. Ну, конечно, будучи школьником, я был вовсе не восхищен тем фактом, что с 5 по 11 класс мне нужно было учить русский.
Але по латах bardzo się cieszę, że się uczyłem i... I z jakichś otchłani pamięci potrafię sobie wydobyć mój dziadzia samych czesnych prawił, kiedy nie wszutki za niemo komu uważać siebie zostawił i ucz się wydumać niemo. Jego premier drugim nauka, no Boże moi, kakaja skuka, z balnym siedzieć dzień i noc, nie odchadzia ani szagu proć, kakoje nisko je kawarstwo pałżywowo zabawliać, jemu paduszki poprawliać, pieczalno podnosić lekarstwo, wzdychać i dumać pra siebie, kakdaże czort was bied ciebie.
Браво.
В общем, по прошествии многих лет я очень счастлив, что из каких-то глубин и бездн памяти могу вот в частности воскресить то, что было продемонстрировано.
Спасибо, панцадура. Лев Абурин, есть что-нибудь добавить по поводу полонофобии русской? Вам приходилось сталкиваться с таким явлением? Я искренне понимаю, вот откуда в люди уберется ненависть там, к украинцам, к полякам? Вот в чем тут дело? Что называется, братские народы. Вот если разбирать все это, ну действительно, вот эти все исторические споры, они уже далеко позади. Мы люди 21 века, мы живем вообще в глобальной деревне.
Нет, необходимы какие-нибудь «они», которым можно себя противопоставить. В случае России, мне кажется, как раз полонофобия должна была бы быть меньше, чем русофобия в Польше, потому что российское государство рассматривало себя как государство в этой ситуации доминирующее,
доминирующее,
да, в отличие,
да,
от, скажем, ситуации 16 или 17 веков. Что касается полонофобии, ну, то есть я могу с этим столкнуться в интернете, да, точно так же, как есть тролли, глумящиеся по любому другому поводу, есть и люди, глумящиеся по поводу и польских трагедий, и чего угодно. Да, но мне кажется, что такие вещи могут служить нормальной прививкой, например, как ты вот читаешь сотни подобных комментариев, убеждаешься в их абсолютной одинаковости и бессмысленности, это примерно как повторить какое-нибудь ругательство 10 раз, после чего оно потеряет всякий смысл.
Лев Абурин, Александр Гаврилов.
Честно признаться, я не сталкивался с какой-то яркой и действительно осмысленной полонофобией в русском обществе, но мне-то ужасно досадно, что мы видим сегодня разложение вообще интереса к чему-нибудь за пределами своей культурной идентичности.
Да?
Там, в 70-е годы, ну, во всем случае, там, в кругу, который был мне хорошо известен, были окрашены мощной полонофилией.
Абсолютно,
да? Там,
Александр,
это,
я
причем
согласна.
Это может быть все что угодно, от фанатичного просмотра Вайды и выписывания домой журналов «Кобьета Жичи», «Урода» и «Пшакли», конечно, да. До просто, извините, «Кабачка 13 стульев», которые показывали каждую неделю по телевизору.
И это была абсолютно советская филия Польши.
Да. Польша в этом смысле была таким прекрасным образом безмятежного Запада, очень укорененного, очень проработанного на бытовом и историческом уровне.
И он наш был, что интересно.
Да,
«Кабачок
13
стульев», он присваивал Польшу.
Абсолютно.
Это наши люди.
Это наша Польша такая. И в этом смысле современное российское культурное сознание, у которого Польша уже не наша, и значит, то ли они, то ли вообще никто. Украина уже не наша, значит,
да,
то,
на
ли,
Запад,
то ли враги,
на Запад,
то ли
все очень просто. Ушли в Европу от нас.
Там, белорусской культуры никакой нету для массового российского сознания. Там грузины враги, азербайджанцы
непонятно
торгуют на рынке.
Кто,
вот это чудовищное съеживание культуры, понятно, что это постимперский процесс. Разрушилась Советская империя, и мы видим, как на наших глазах эта шагреневая кожа культурной идентичности съеживается год от года. Ну, если есть возможность удержать какой-то кусочек, схватиться и не давать, значит, надо это делать.
Александр Гаврилов, спасибо. Войцев, пожалуйста.
Я повторю одну короткую вещь. Очевидно, мы, как амбассадоры...
Я скажу одну короткую вещь. Мы, как послы поэзии, то есть представители все-таки чего-то элитарного, не можем многого сделать. Но существенно для нас это создавать такие идеи, которые впоследствии проникнут в популярную культуру. Потому что именно то, что происходит в популярной культуре, потом влияет на состояние умов очень многих людей.
И подам один очень конкретный пример.
И я могу привести один очень конкретный пример. Российский сериал об Анне Герман, который в Польше стал огромным хитом, и его сейчас второй раз показывают в телевидении, по телевидению. И поляки в очередной раз вспомнили, что вообще-то они очень любят российские мелодии, российские русские песни. И что, в принципе, есть вот эта площадь культурного единства. Да. И поэтому тысячи поэтов могли бы приехать в Лигницу, и тысячи польских поэтов в Москву, но при этом они бы этой работы, как один сериал, все равно не смогли бы осуществить. Тем не менее, это не принижает, вовсе не принижает значение того, что мы делаем в рамках этого
проекта.
Потому что то, что мы здесь, то, как мы себя ведем, что мы здесь делаем, оно создает климат для этих идей, которые впоследствии созревают.
Мы создаем климат для этих идей, чтобы они дойжевали.
Ольга Ивановна, спасибо большое. Напомню, что народ у нас смотрит и слушает радио «Свобода», программу «Свобода в клубах», «Послы поэзии» называется наша программа, и проект, который поддерживается Институтом книги с российской стороны и несколькими польскими институциями, приехали дорогие польские друзья и коллеги. Давайте, может быть, действительно еще по одному стихотворению прочтем и с паном Задурой мы начнем. Стихотворение называется «Звезды нашивки петлицы».
Это такой верс, который навязывает до...
Это такое стихотворение, которое отсылает к годовщине Катыни, к очередной. Это стихотворение, в котором, как мне кажется, я определил свое отношение к поэзии как таковой. Впрочем, пусть стихотворение говорит само за себя.
Ну, зрештом, як вірш мовить сам за себя. Гвяздки, белки, вензики.
Однажды, читая стихи Иштвана Ковача о Катыни и стихи Дмитра Павличко о Варшавском дворце культуры, в окнах которого появляются лица убитых польских офицеров, я подумал, что по-польски хороших стихов об этом уже не напишешь. Поэзия, по крайней мере, как я ее понимаю, не должна сводиться к банальности. А вот апрель в октябре, передвинутый на ноябрь, уже дает некий шанс. Массовые убийства, представление к званию 68 лет спустя. Только как же выглядит эта связь между живыми и мертвыми? А вдруг она односторонняя, и ни один лейтенант не узнает, что стал капитаном, ни один майор, что стал полковником, ни один полковник не заметит генеральских лампасов. Даже после воскресения мертвых, поскольку считается, что мертвые воскреснут нагими. С другой стороны, даже если они все это видят сейчас каким-то внутренним зрением, невозможно поверить, что в присутствии Бога они бы волновались из-за знаков различия, переживали бы, почему эту фамилию прочитал господин президент, эту Майя Комаровская, а эту Ян Петшик, и кому больше повезло с алфавитным порядком. Думали бы, почему всех повысили лишь на одно звание, а не на два, раз это не влечет дополнительных бюджетных расходов. Даже если они не только прах, мертвые видели все это в собственном гробу.
Навет если не сон только прохом, змерли маем то всестко глубоко.
Спасибо. «Звезды нашивки петлицы», Богдан Задура, перевод Игоря Белова, Льву Оборину. Спасибо за чтение. Если можно, я бы хотела задержаться на этом тексте. Вот Войцех Банович сказал, что поэзия не должна транслировать боль народа, но при этом должна каким-то своим собственным образом подходить и к истории, и к человеку, и к миру. И при этом поэзия должна избегать того, чтобы прошлое бросалось на нас как мертвецы, как зомби из «Атаки». Вот мне кажется, что стихотворение, которое мы только что прочли, очень сложным образом решает все эти вопросы, о которых мы говорили буквально 20 минут назад. Это все-таки трансляция определенной травмы, не знаю, поколения или истории, или вашей личной травмы, пережитой каким-то, ну, я не знаю, персональным образом. И это умная трансляция, это трансляция не общего порядка. Может быть, это то, что поэзия только и умеет делать. Не публицистика, не знаю, не какие-то простые объяснения. Александр Гаврилов, можете добавить что-нибудь к моему выступлению?
Понимаешь, немножко странно, увидев чудо, говорить: «О, это же чудо! Мы как раз про него и говорили вчера за обедом». Да, конечно, именно это и делает поэзия, когда она оказывается в силовой точке, и там позволяет себе двигаться в своем ритме, в своем дыхании, не согласуясь с взаимными счетами, обидами, движимая не чужим горем, а только своим дыханием. Мне кажется, что, в общем, и Войтех говорил примерно об этом же, о том, что нельзя позволять, чтобы чужие страхи
тобой владели, да. Владели и, может поэтом, быть, как да. раз, но их нужно называть. Я вот о чем, что страхи может. Все-таки поэзия может и должна называть.
Можно
и
называть.
Определять их
не
как
то,
чужие.
Не то, что нужно называть, их можно называть.
Можно,
у
да.
поэта именно за счет вот этого своего дыхания есть право называть страхи, не пугаясь их.
Я согласна. И я хочу сейчас Войтеху, собственно, слово и передать. Ведь, насколько я понимаю, вот когда о вас критики говорят, что вы человек, который связан с католической традицией, имеется в виду, что вы по-своему как-то о ней говорите. Нельзя сказать о вас, что вы католик-ортодокс. Ну, вот, по крайней мере, опять же, критики утверждают, что это такая... Ну, в общем, что это не религиозная поэзия.
Треба бы усталить, что есть мера ортодокс.
Нужно бы определить шкалу, по которой мы можем измерить ортодоксию. И Богдан, пан Богдан свидетелем, что когда проходит фестиваль поэтический во Вроцлаве, после завтрака в воскресенье все поэты не очень-то себе представляют, чем заняться, а я очень хорошо знаю, я иду в костел на службу. Религия очень близка к поэзии. И я бы сказала, что источник поэзии в религии. Но меня не интересует нечто под названием политика религии или политическая религия. И все эти вещи, которые связаны с институцией. Меня интересуют духовные поиски. И определенный тип солидарности, который создает религия.
Вiem, że Bogdan by protestował, ale jego wiersz jest głęboko religijny.
Я знаю, что Богдан бы протестовал, но его стихотворение глубоко религиозно.
Не będzie протестовать.
Он, конечно, протестует.
Я не буду протестовать.
То, что Войтех поведял, что...
То, что сказал Войтех о себе, что его корни в религии, я могу то же самое сказать и про себя, и про свое детство. Не знаю, как у Войтеха, но я несколько лет, где-то до 8, хотел быть ксензом.
Где-то так, певне, до 8-го року життя хотел быть ксензом. Myślę, że to jest, żeby tak poważnie
powiedzieć. I jeśli serio, to to stichotvorenie, no, w общем, w защиту Господа Бога. I защита его права на собственную точку зрения по поводу нас. И мне кажется, что если человек серьезно относится к своей религиозности, он всегда будет выходить за рамки ортодоксальных представлений. Но было бы очень плохо, если бы религиозная перспектива, в принципе, из нашей жизни исчезла. Польский поэт Станислав Ежелец когда-то написал такой афоризм. Душу невозможно подобрать по точным меркам тела. А тот кусочек, который выстает, как раз самый интересный, который торчит, да, он самый интересный.
Войтех, мы можем попросить вас прочесть стихи?
Co ciekawe, mój wiersz gdzieś tam w tle też ma.
A co интересно, у моего стихотворения, ну где-то там, может быть, в глубине присутствуют отголоски военной атмосферы. В нём есть элемент беспокойства. Но с другой стороны, в нём есть надежда, что из поколения в поколение удастся преодолеть этих демонов прошлого.
Przekroczyć te demony. Echa. Idą dzieci ścieżką przez niebieskie morze. Świat nad nimi drży.
Отголоски. Дети идут тропою по морю голубому. Мир над ними колеблется, в отдалении овечье стадо, словно порванный парус, выброшенный на берег. Счастлив тот, кто сегодня остался дома, подвязывать помидоры, жарить каштаны. Дети смело идут, свищут пастушьи собаки, глядят на небо. Там наверху голова в жару прислонилась к колонне света. Блеск позолоты на муравьиных спинках. Дети идут, землей перепачканы ранцы, будто вылезли из окопов. Быстро переставляют ноги. За холмом, подле темного леса, открывают большую школу. Слышен смех. Корабли отплывают с пирсов. Трогаются составы.
Под темным лесом слышать смех. Стамтон отплывают статки.
рушаем почонки.
Вот Цубанович, перевод Льва Оборина. Спасибо, друзья. У меня для вас последний вопрос, поскольку, еще раз, я напомню, что в этом году Радио Свобода посвящает часть своего времени и внимания истории распада Восточного блока или 25-летию антикоммунистических революций. Я хочу спросить у вас, что изменилось для вас за эти 25 лет? По крайней мере, какие-то главные аспекты в вашей личной жизни, в польском обществе, в устройстве культуры. И осталось ли, вот мы говорили о некоторой русофобии, осталась ли какая-то боль у поляков или злость на русских или на коммунистов, там, на Советский Союз? Как это сейчас воспринимается? Или наоборот, это стало предметом культурной ностальгии, как сейчас у многих людей в России и у многих людей в Восточной Европе? Я вот знаю прямо такие истории. Полин, вам приходилось вот со своими ровесниками в Польше как-то обсуждать историю коммунистической Польши? И что вот ваши ровесники про это думают, знают? Или это вообще уже...
Ну, мои ровесники застали совсем мало из...
Это интересно. Это интересно. Пионерами-то они были, возможно?
Уже не была. То есть меня хотели принять в октябре-то, но буквально за неделю все это прекратилось.
Рухнуло.
И такое мое воспоминание детства, как идут старшеклассники по школьному двору и выносят бюсты вождей вот таким стройным рядом. Я помню, что я пришла, сначала, когда я пришла в первый класс, это был 89-й год, там висел портрет Ленина. И вот буквально за эту неделю я как-то прихожу в класс, а там висят какие-то природные пейзажи вместо этого. Но на самом деле, что касается выросло поколение, которое действительно, по крайней мере, мое, оно, если помнит что-то, то это глубокое детство и, в общем, мало какой конкретики, но при этом есть какая-то, может быть, ностальгия по... не знаю, продуктам, которые были тогда и которых нет. Потому что сейчас все это очень унифицировано, и все, что продается в Польше, оно уже продается в Англии и там, не знаю, в Германии и так далее. А все мои друзья начинают вспоминать, а вот у нас были там такие, не знаю, там глазированные сырки. Или у нас там было то-то, то-то. Вот какие-то такие вещи. И что тоже может быть еще интересно, я по роду своей периферийной несколько деятельности занимаюсь лингвистическими ономастическими изысканиями. И когда я писала диплом, это был 2005-2006 год, в Москве уже было много названий предприятий общепита, которые соотносились с советской традицией. Это были столовые номер, начали появляться всякие эти чебуречные советские, советская кухня, вот эти все салаты горкой. И все тогда, уже в 2006 году, с большим удовольствием начали ходить такие заведения. В Польше не было ни одного названия, которое бы относило к советскому прошлому. А сейчас просто все эти пияльни, вудки в каждом городе и так далее. Ну, конечно, это все уже по современным стандартам и так далее. Это не то, что рюмочное второе дыхание. Ну, в общем, вот этот стандарт все больше стал в Польше появляться. И все больше такой ностальгический, визуальный. Я не говорю, что все хотят в те времена вернуться, а визуально это стало сейчас привлекательным.
Полина Евтова, спасибо большое. Очень интересный рассказ. Войцех Панович.
Если мы говорим о строго политическом, не знаю, дискурсе, значении, то это поле конфликтов. Между нашими государствами, но нельзя этого скрыть, конфликт интересов. Можно, конечно, пошутить, что рано или поздно придут, наконец, китайцы и нас помирят. Великий польский писатель Виткаци предвидел, что в Европу придут китайцы и, в общем, наконец, всех друг с другом как-то помирят. Но на уровне народ-народ или человек-человек, то, что для нас составляет наибольшую угрозу, это большое безразличие. И вот это большое безразличие — вторая оборотная сторона медали, которая называется глобализация. И кто-то мне рассказывал такой анекдот, приводил разговор между россиянами, где один второго спрашивал, а Катынь — это столица Польши? Раньше мы такие анекдоты про американцев рассказывали, когда они Польшу путали с Голландией. И вот это большое безразличие — источник большой опасности.
Она как бы творит пространство для экстремизма.
Потому что именно это создает поле для экстремизма. И тогда единственным языком становятся именно эти фобии. Поэтому такие проекты, как «Послы поэзии», они создают все-таки какую-то небольшую, может быть, площадку, которая призвана изменить вот это большое поле безразличия.
В этом поле обоентности.
Спасибо.
Я, кстати, еще по поводу безразличия как раз хотела добавить. Когда спрашивали, как мои ровесники относятся к Польше, они действительно к ней в основном безразличны. Их она интересует так же, как, я не знаю, Занзибар. Приблизительно одно и то же. И то, что происходит на фоне безразличия, краем уха кто-то слышит в СМИ, что искусственный туман над Смоленском, что опять поляки что-то, опять там посольство России там забросали фаерами, сожгли там и так далее. Это единственное, что доходит до людей, которых вообще это, в принципе, не интересует. И это очень хорошо показано, кстати говоря, у Масловской в польско-русской войне, потому что там есть такая фраза. Говорят, в городе польско-русская война. Что-то кто-то краем уха слышал, причем никакой войны нет. А вроде что-то, то есть что-то происходит, никто не знает что, но если что-то плохое, значит, наверное, русские что-то там. И вот эта вот вся атмосфера, которая подпитывается нашим взаимным незнанием, на самом деле, друг друга, и выливается в такие вот истории, что, а, где-то, как кажется, там польско-русская война.
Спасибо, Полина. Лев Абурин, есть у вас какой-то комментарий? Что изменилось для вас за 25 лет, вот после распада?
25 лет назад мне было чуть больше одного года, и я... Конечно, вспоминаю какие-то отрывки, но они были мало связаны с Польшей и с политикой. Но для меня вообще, как для человека, тоже не заставшего в сознательном возрасте советскую историю, она, как ни странно, именно поэтому крайне важна. Потому что, имея, естественно, связь с родителями, интересуясь прошлым их поколения и поколения дедушек, бабушек, выручек, я очень хочу понять, как это было и какой урок из этого извлекался и каким духом это питалось. Поэтому в моих собственных стихах это довольно важное место занимает. Когда я ездил во Владивосток с польским поэтом Дариушем Суской, у него есть несколько стихотворений о социалистической Польше, и мы говорили там, в частности, о Ярузельском. И я так понял, что понемногу эта сторона жизни уходит из польского сознания, хотя остается таким важным моментом истории, о котором еще, возможно, живая рефлексия. Ну, то есть пока те люди, которые учили русский в школе, которые, значит, участвовали в каких-то парадах, я не знаю, да, там знали, что такое военное положение, все еще хорошо это помнят, ощущают собственной кожей, об этом будет возможен разговор. И для меня также важно, конечно, то, что писали об этом поэты старшие, такие как Милош и Ружевич, да, которых я только что переводил и только что с огромным удовольствием впервые читал «Родную Европу» Милоша, в котором об этом положении Польши, зажатости Польши и польской Литвы между схлопывающимися тоталитарными пространствами, очень много и хорошо сказано. То есть я прекрасно понимаю, что для тех поэтов, которых я люблю и ценю, вот это историческое ощущение острее и важнее, чем для меня, и здесь я могу только с интересом и почтением это вслушиваться.
Спасибо, Лев Абурин. Бубна Задора, что изменилось за 25 лет в вашей личной жизни, политике и поэзии?
Я думаю, что за эти 25 лет я потеряла очередные иллюзии. То, что говорил Войтек о безразличии, я написала забавное, но по существу достаточно грустное стихотворение, которое называется «Шенген». Стихотворение о таком абсолютном безразличии, как человек пересекает границу, и совершенно никому он не интересен, никому не приходит в голову спросить, а зачем эту границу пересек, а кто он, он это он или нет, а что он с собой везет.
Утрата złudzeń. Przepraszam Państwa za to, co teraz powiem.
Ale... Вот это расставание с иллюзиями, извините за то, что я сейчас скажу. Но где-то в течение 40-50 лет моей жизни основным мотивом анекдотов был советский ученый. Но теперь, мне кажется, более охотно обращается к понятию американского ученого, а не советского. Но не говоря уже, конечно, о том, что эти иллюзии я немного раньше потерял. Такая уверенность писателя в его социальной роли. 25 лет назад эта уверенность была гораздо более сильной и гораздо более обоснованной. Может быть, это, конечно, со старостью связано, что в каждой вещи замечаешь разные стороны. Например, отсутствие свободы слова во время старого режима. И, в общем, эта абсолютная несвобода была заменена на абсолютную свободу слова. И мне пришел в голову тоже мой стих, в котором я написала, что слово, оно как сдавленный воздух может убивать, а свободным человек может только подышать немного.
А вольным может себе человек только поотдыхать.
Спасибо. Богдан Задура и Александр Гаврилов.
Я, при том, что согласен со всем, что тут было сказано, я вижу одну единственную хорошую деталь в том, о чем вы говорили. Mm-hmm. То есть я абсолютно согласен с Вовчиком, что вот это абсолютное безразличие всех ко всем, это самое главное, что есть в нынешней эпохе и что я воспринимаю как абсолютную смерть культуры. Потому что культура основана на любопытстве. Если не любопытно, что это, культуры нет. Например, в частности, одним из косвенных результатов вот этой всей утраты любопытства, одним из результатов это является то, что исчезло, пан Богдан говорил про самоощущение писателя, а я очень остро ощущаю разреженность читательской среды. Угу. Вот я очень хорошо помню, как позднесоветская и даже сразу послесоветская читательская среда России была необыкновенно плотна. Все читали важные книжки, обсуждали их. И потом это как-то истончилось и исчезло. И несколько лет назад мы обсуждали с немецкой журналисткой особенности российского книжного рынка, и она, позадавав мне много наводящих вопросов, она все-таки спросила: скажите, а куда делся великий русский читатель?
Прекрасно.
Вот те читатели, которые за ночь глотали доктора Живаго, которые...
Набокова, Солженицына,
которые там передавали архипелаг ГУЛАГ в коробочках друг другу тайком. Куда делись эти читатели? Писатели, пань бог бы с ним. Читатели куда делись? Вот это то самое. Всеобщее безразличие, оно, конечно, вымыло этот культурный слой, размыло его и разрядило. Единственная польза, которую я вижу, значит, в том, что произошло для культуры, это в том, что есть возможность проговаривать какие-то прежде непроговоренные и травматичные вещи. Вот мы уже говорили пару раз, что польская часть программы «После поэзии» происходит в городе Легнице, в Силезии, это под Вроцлавом, который по-польски называется «Малая Москва», потому что там стоял огромный контингент русских войск, там русских войск было чуть ли не вдвое больше, чем жителей города. И там до сих пор остались такие огромные бараки. Ну, город такой изысканно запустел, я бы сказал. И там совсем недавно вышла книжка, двуязычная, польско-русская, в которой университетская исследовательская группа, девушка-докторант и несколько приданных ей быстроногих мальчиков и девочек, собрали воспоминания о двойной жизни города, покуда он был Малой Москвой, покуда там стоял этот огромный контингент русских войск. И странным образом, при том, что, конечно, это чрезвычайно травматичная история, Легница в буквальном смысле оккупированный советскими войсками город. Но воспоминания, будучи высказаны, развернуты и отодвинуты на достаточную историческую дистанцию, вдруг обнажают какую-то детскую ностальгию. Ой, а я шел по улице, размахивал мешком, он у меня залетел в советский грузовик, а я ему кричу: здравствуйте, здравствуйте. Единственное слово, которое я помнил, он высунулся в окно, сказал: здравствуй, нажал на газ и уехал со сменкой в кузове. Все вспоминают о советских конфетах, которые были существенно более вкусные, чем то, что было даже до войны в Польше. Странным образом, вот эта часть жизни из кровоточащей раны становится таким струпом, который можно почесать сладостно. И вот это, конечно, важная часть культурной работы, и слава богу, что она начинается. Честно говоря, если бы на территории Советского Союза, оставшегося в составе Российской Федерации, мы там целый ряд трупов почесали, было бы совсем не дурно. В Норильске там столько всего еще чесать и чесать. Хотя, конечно, вот это на наших глазах разрушение. Мы хотели разрушить Советскую империю. Нам было душно в ней, нам было гадко в ней.
Это правда. Я не верю тем, кто говорит, что мы это не хотели. Я прекрасно помню.
У нас масса этических претензий. Да? Но видеть, как вместе с этой жуткой, кровавой, циклопической конструкцией рушится вот этот имперский человек, которому до всего есть дело, которого беспокоит Гондурас. Вот это ужасно обидно. И это для меня большая потеря.
Спасибо, Александр Гаврилов. Я воспринимаю вашу реплику не столько как финал нынешней программы, сколько вопрос для дальнейшего большого разговора в течение всего ближайшего года. Спасибо вам, друзья. Вы смотрели и слушали «Радио Свобода», «Свобода в клубах», «Послы поэзии», русско-польский поэтический, литературный и культурный проект. В Москве наши польские друзья и коллеги Богдан Задура и Войцех Банович, поэты, переводчики и критики. За нашим столом директор Института книги Александр Гаврилов, который, собственно, придумал этот проект вместе с Сергеем Тимофеевым из группы «Орбита». Переводчик и поэт Лев Абурин и переводчик Полина Юстова-Козыренко. Вела программу Елена Фонарева.
Говорит. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».